Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. А на этой неделе у нас, и конкретно сегодня, соседствуют таким достаточно скорбным образом две даты. 19 августа, через два дня, мы будем праздновать, вспоминать день рождения выдающегося русского драматурга Александра Вампилова. 80 лет ему исполнилось бы 19 августа, а сегодня, 17 августа, 45 лет со дня трагической гибели Александра Вампилова. Он не дожил два дня до своего 35-летия. Лодка, на которой он плыл по Байкалу, перевернулась. И это для нас повод и вспомнить, и поговорить, и заново, наверное, открыть эти страницы и вспомнить эти спектакли Александра Вампилова. И сегодня по этому поводу у нас в гостях человек, который хорошо помнит и эпоху, когда Вампилов стал звучать, и просто знает очень много о театральном процессе и может говорить о культуре в целом, частью которой, безусловно, является Александр Вампилов. Мы приветствуем Бориса Николаевича Любимова, искусствоведа, историка театра, культуролога, ректора театрального училища имени Щепкина в этой студии. Добрый вечер, Борис Николаевич.
Добрый вечер.
Вы помните, как вы сами впервые услышали эту фамилию Вампилов? Это были, наверное, конец 60-х и 70-е годы.
Конечно. И, знаете, очень хорошо помню. Вот весной будет, следующего года будет 50 лет, как я впервые услышал его фамилию. Я был студентом 4-го курса театроведческого факультета ГИТИСа, и мы после зимой, после сессии, мы шли на практику. Я проходил практику в театре «Современник», где я до этого год работал перед поступлением в институт рабочим осветителем. А мой однокурсник был на практике в театре Станиславского, которого, так, в Московском театре Станиславского, у которого там был очень высококультурный репертуар, надо сказать. После практики мы встретились уже во втором семестре, в феврале 68-го года, и стали обмениваться впечатлениями. А что мы из пьес прочитали? Вот, какая наша практика? Читать пьесы. Ну, кроме того, чтобы смотреть, как идут репетиции. Я говорю, в «Современнике» очень интересная пьеса. Драматургическое имя для меня совершенно новое. Это Михаил Рощин, автор пьесы «Старый Новый год». Кстати говоря, отец незаурядного священника, отца Дмитрия Рощина, которого тогда, правда, еще на свете не было. У тебя что-нибудь есть? Да, у нас в театре Станиславского очень интересный иркутский драматург Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Так я впервые услышал об этих двух, пьеса-то «Старый Новый год» я прочитал, а «Утиную охоту» чуть попозже. Так впервые я услышал вот об этих двух новых именах. Рощин чуть постарше. Пьесу его в «Современник» тогда не разрешили, и «Старый Новый год» вышел в Амхате спустя 5 лет в 73-м году. А «Утиная охота» задержалась в Москве, во всяком случае, до сезона 78-79 года, когда в Москве в театре Ермолова и в Амхате параллельно вышли эти два спектакля. Но тогда это имя чрезвычайно привлекло внимание. Оказалось, что у него есть еще пьесы, более ранние, но все равно вот какой-то, если не сказать трагедия, то, во всяком случае, драматизм его биографии заключается в том, что вот он трагически погиб в августе 72-го года. Я тоже, кстати, помню очень хорошо, как я об этом узнал. Я тогда служил в армии на Байконуре. Случайно открываю в библиотеке Дома культуры газету, и вижу маленький-маленький некролог Вампилов. То есть не некролог, а просто траурная рамка. Господи, 35 лет. Я даже тогда не был уверен, что я знал точно его дату рождения. Ну, понятно, что вот он совсем молодой. А премьеры в Москве пошли осенью 72-го года. «Прощание» в июне в театре Станиславского в постановке молодого тогда режиссера Александра Товстоногова, сына Георгия Александровича Товстоногова, с молодым Василием Бочкаревым, с юной Натальей Варлей. Второй год работы ее в театре Ермоловой, старший сын. И так начался вот тот театр Вампилова. Следующий сезон дал одновременно провинциальные анекдоты в театре «Современник» в постановке молодого тогда режиссера Валерия Фокина и прошлым летом Чулимский в театре Ермоловой в постановке Владимира Алексеевича Андреева с Станиславом Любшиным, прекрасно игравшим Шаманова. А вот «Утиная охота» ее держали еще 5 лет, и, мне кажется, очень запоздали. Запоздали просто актерски. На мой взгляд, не сыграно было все, что можно было и нужно было сыграть в этих... в «Амхате», в этой пьесе. Вот это десятилетие, которое сделало то, что называется «Театр Вампилова». Хотя, на мой взгляд, «Театр Вампилова», вот какой-то такой абсолютно адекватной постановки по его пьесам я не видел. Более частной удачи, большего масштаба, меньшего масштаба. Но чтобы я вот сказал, то да, это Вампилов, мне кажется, загадка его еще впереди.
А вот всегда на ум приходит сразу фильм с Олегом Далем «Отпуск в сентябре», да. «Паутиной охоте».
Да.
Насколько здесь режиссер, как вам кажется, близко подобрался к разгадке Вампилова?
Мне кажется, он хотя бы уже подобрался, потому что он дал эту роль Олегу Далю. Вот это как раз тот актер, я его тоже так сказать, хорошо помню, потому что, когда я пришел осветителем «Современники», его только что взяли в театр. Только что закончил Щепкинское училище. Я был самым молодым рабочим, он самым молодым актером. Вот в нем совпадение с Зиловым и возрастное, и по внутренней психофизическими данными оно было максимально, на мой взгляд, из того, что я видел, максимально приблизилось к тому, что заложено в этой пьесе.
Вот парадоксальная такая, парадоксальный поворот судьбы. Вампилов не увидел большинства своих пьес на сцене. Ну, хоть какие-то вообще увидел? Он успел что-то, что-то при его жизни успели поставить?
В столице, безусловно, нет. В столице, безусловно, нет.
И вот этот вот новый вампиловский театр, вспыхнувший уже после кончины драматурга, а как бы вы его охарактеризовали? В чем его новизна? То есть, что это стало за высказывание такое, которого раньше не было?
Это сложный вопрос, и в двух словах его не скажешь, не ответишь на него, но все-таки я попробую это сделать. Вы знаете, в нем парадоксальным образом сочетается, с одной стороны, абсолютной анекдотичной ситуации, ведь это ну, недаром одна из пьес называется «Провинциальный анекдот». Это почти скетчи. И это очень часто, к сожалению, тянет режиссеров и актеров на эту такую почти водевильную ситуацию. В этом смысле Вампилов – наследник Гоголя, который умел через анекдотическую историю, ну, что такое Хлестаков, анекдот. И до Чехова и доберемся еще.
Хорошо.
И Гоголя, и Чехова, конечно. Но вот гоголевское в нем, это вне всяком сомнении есть. Это есть в старшем сыне. Ну, да, выпивают ребята, давайте разыграем, надо как-то там... Вот, и придумали историю, невероятную историю, и дальше из этого, так сказать, рассказывается судьба. Там «Прощание в июне», тем более. В прошлом летом в Чулимске она более в этом смысле, менее веселая и более драматичная, даже трагедийная история, но там тоже через непереданное письмо, через непереданное записи, вот это умение в нем удивительное для такого юного драматурга, молодого, в основном, когда он этим начинал, техника, почти какого-нибудь французского драматурга Скриба. Но, во всяком случае, повторяю, анекдотичность. И вдруг, с другой стороны, тоже парадоксально для молодого драматурга такая притчеобразность, такая почти библейская мудрость. За этим стоит такая история и в «Прощании в июне». Я недавно смотрел наш дипломный спектакль «Щепкинское училище», прошлым летом в Чулимске, поэтому сюжет на памяти. Такая судьба, такая мука в судьбе этой Валентины. У него всегда есть персонаж, который как бы идет наперекор обстоятельствам. Ну, недаром одна из пьес вот так называется, из провинциальных, «20 минут с ангелом». Да? Вот пришел к нам ангел, что мы, как мы себя поведем по отношению к нему? А придет к нам святой, а придет к нам блаженный. А придет нам Господь наш Иисус Христос, мы его узнаем, признаем или отмахнемся и скажем, так сказать, уйди от нас. Очень может быть, что так это будет. Вот в нем, откуда в нем? Это поразительно, так сказать, с одной стороны, столичный блеск репертуара и провинциальная мудрость и глубина. Вот это поразительно повторяет для 35-летнего человека.
А, вы так сейчас говорили про... Этот вопрос озвучивали, а придет к нам ангел, что мы ему скажем, а придет нам святой, то есть некое столкновение с человека с каким-то другим опытом. А сейчас я предвижу, что кто-то скажет, ну а где это в пьесах Вампилова? Люди просыпаются, пьют, разговаривают, шутят. Это надо как-то специально посмотреть, или там все-таки это, при глубоком погружении заложено вот эти, если угодно, философско-религиозные пласты смысла?
Они все-таки, мне кажется, это не то, что надуманно после смерти, трагической смерти. Мы иногда вкладываем в таких случаях судьбу человека, неважно, писателя, художника, больше, чем она сама по себе значила. Но мне кажется, это внутри самих текстов Вампилова, во всяком случае, его... Ну, «20 минут с ангелом» — это просто и подсказка такая для зрителя. Но вот прошлым летом в Чулимске, «Валентина». Там нет ни одного, так сказать, текста из псалма. Я тут как раз получилось так, что, может быть, это единственный из крупных послевоенных советских драматургов, которого я лично не знал вот по обстоятельствам его ранней гибели. Поэтому я не могу судить о его там личной религиозности, о том, был ли он человеком верующим. Я думаю, что интуитивно, конечно, да, как многие на переломе от 60-х, 70-х годов. Думаю, что так же, как его земляк и одногодка Валентин Распутин, может быть, тоже он шел постепенно к этой вере. Насколько он был церковен, тем более не берусь судить. Но вот ему необходимо в эту... Особенно это, мне кажется, в Чулимске очевидно. Да, впрочем, и в «Утиной охоте» тоже. В эту среду, совершенно как будто непробудную, где люди, да, едят, пьют, едят одну и ту же яичницу, едят пьют одну и ту же бурду, где, так сказать, страсти, такие самые элементарные. Это вроде как порядочные люди, а жизнь почти на уровне героев Горького, там, ночлежки на дне. Но выросла здесь, в этом палисадничке, Валентина. Но вот она делает то немногое, что она может сделать. И при этом это совершенно не такой образ, который был характерен, скажем, для драматургии романтика, вот такая чистая, небесная, такая Нина из «Маскарада», которая, вот все вокруг грешники, а она одна такая несет такую небесную чистоту. Нет, она живой персонаж. Я вот это сейчас видел на работе наших студентов. Там Вампилов умудряется написать этих... Чаще всего это у него бывает или девочки, или старики. Вот с таким парадоксальным образом мужчины у него более грешные, может быть, не парадоксальным, более грешные, чем женщины. Но такая вот... жена мироносица, только в жизни советской глубинки начала 70-х годов. Вот и такая-то Валентина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Николаевич Любимов, ректор театрального училища имени Щепкина, сегодня с нами в «Светлом вечере». Мы говорим о драматургии Александра Вампилова и о судьбе, и о человеке самом в связи с приближающимся 80-летием со дня рождения этого драматурга. Мы уже обратились к образам и начали их подробно... не то чтобы прям подробно, но стали к ним приближаться уже к конкретике. И вот вы сказали про стариков и девочек, но вот есть образ Сарафанова в «Старшем сыне». Вообще, когда об этой пьесе говорят, и театроведы, и критики, и просто зрители, уже из названия как-то вот напрашивается это сопоставление с притчей о блудном сыне. Вот здесь этот отец, который... готов чужого человека как своего принять и полюбить. И в конце пьесы, когда уже обман раскрывается, когда герой говорит, что я обманул, я не, на самом деле не твой сын, я пошутил, а герой старший Сарафанов говорит, ты все равно мой сын, все равно я тебя люблю, все равно мы все братья. Это не образ такого Лесковского праведника?
Конечно. Конечно. Я повторяю, тут, безусловно, ассоциации с притчей о блудном сыне есть, но только тут он немножко меняет ситуацию, потому что здесь старший сын, так что это, конечно, не буквальное отражение, и не только потому, что он хотел...
Сама тема сыновства просто и отцовства.
Конечно, конечно, и очень важная тема прощения. Это все-таки, если говорить, христианство не сводится только к «прощай», но без слова «прощай» христианство немыслимо. Вот этого не может быть. И у него очень важно именно это. В «Старшем сыне» подчеркнуто важно. Подчеркнуто важно. «Прощай, иди навстречу, приблизь». И в какой-то степени покайся, потому что, Сарафанов, выясняется, что это обман, но теоретически это могло быть. Он не говорит, что этого нет. Значит, где-то там вполне могло быть и вырасти какое-то твое чадо, которого ты в свое время бросил, правда? Если глубоко задумываться над этим сюжетом. И, конечно, у него для Помпилова эти люди, способные прощать и способные жертвовать собой. Потому что христианство – это все-таки жертва. Прежде всего, это не только это каждый день в таинстве Евхаристии нам об этом говорится, и это то, ради чего пришел Христос сюда, пожертвовать за нас. И в той мере, в какой мы, хоть на миллиметр, на волосок, способны на эту жертву, мы уже христиане, даже если мы сами об этом не подозреваем. И вы заметите, в этом смысле у Сарафанова нет никаких слов, не только по условиям цензуры и театральной цензуры, но, может быть, и потому, что это ей не надо, но мы чувствуем в нем эту способность и к жертвенности, и к прощению.
Да, потрясающе. То есть там нет никакой такой религиозной символики, которая там действительно, наверное, и не нужна. Но есть слова о милости, о прощении, да. И этого достаточно. Я еще такое, когда готовился к программе, слушал и смотрел разные там передачи «Вампилы», в том числе о «Старшем сыне», и такое мнение слышал, что два главных героя, Бусыгин и Сильва, вот эти молодые люди, собственно говоря, это некий такой, может быть, образ двух ангелов, пришедших в Содом, библейских. Они пришли, это история библейская, пришли два ангела в Содом, и ни в одном доме их не пустили, ни в одном доме их не хотели принять, они слишком чистые, а жители Содома существуют там в своем мире, в мире своих, своих интересов. И вот есть эти два человека, которые также их туда не пустили, сюда не пустили, в этом предместье, в котором они оказались. Только вот такой странный, чудаковатый Сарафанов их пустил и даже их полюбил. И это ставит для... Я сейчас не пытаюсь никаких параллелей проводить и вот не заниматься там трактовкой или литературоведением. Мне сам принцип интересен. Казалось бы, где Вампилов? Угу. Мы об этом уже сказали. Советский драматург, если штамповано. И где христианские размышления о жизни? А вот, собственно говоря, все между строк и дано, и вы об этом говорите. Мне кажется, это очень интересно и потрясающе.
Так это самое существенное, там нет никаких деклараций, и нет, он не пытался обыгрывать какие-то, библейские образы, он не пытался там писать пьесы, на темы евангельских сюжетов, такие бывают пьесы, нет, это жизнь глубинки. Кстати говоря, в этом смысле он очень тактичный человек, он даже город, далеко не всегда, это предместье, все-таки город есть, но есть и и никогда не пишет о столице.
И одно из рабочих названий пьесы, да, «Старший сын» — «Предместье». «Предместье» было.
Да, конечно. И он никогда не пишет о столице, при том, что там он учился в Литинституте, поэтому столицу знал, у него есть в очерках его описание, там новостроек, может быть, чуть наивный, который сейчас нам покажется, но так или иначе, но вот это его тактичность и целомудрие, с одной стороны, оно дает возможность, как писателю, оно дает ему возможность приблизиться к самым главным определяющим глубинным свойствам христианства.
Вот у меня напрашивается мысль, которая, возможно, будет слишком лихим обобщением, но тогда вы меня поправьте, а может быть, это, в этом есть какое-то зерно здравого смысла. Не в этом ли отчасти и причина такой популярности пьес Вампилова? Вот тоже один критик высказывал такую мысль, что, допустим, пьеса «Старший сын», тема братства и отцовства, и любви братской, она, в принципе, для человека тех лет, она звучит амбивалентно, очень так двойственно, потому что, с одной стороны, понятно, что братство – это категория религиозная, категория христианская, с другой стороны, есть моральный кодекс строителей коммунизма, все люди-братья. И вот человек той эпохи, вы ее помните, ну,
вообще, свобода, равенство, братство, конечно.
Испытывая, понимая некую искусственность и пустоту вот идеологии советской, коммунистической, очень остро чувствует правду вот этого христианского послания. И находя ее у Вампилова, вот так вот просто, без деклараций, без бесцензурно опасных вещей, воспринимают это и тянутся к этому, и с благодарностью это смотрят и слушают, именно потому что, наконец-то, из какой-то пустоты искусственности сказала, прозвучало живое слово о том же самом, но вот, вот это настоящее теперь. И, может быть, поэтому такой бум Вампилова там в десятилетие вот после его смерти произошел.
Мне кажется, тут две вещи сплелись. С одной стороны, это, несомненно, его замечательный драматургический театральный дар. Вот он не просто писатель, который, ну, почему-то пишет пьесы, а не повести, романы и так далее. Он, конечно, прирожденный драматург, и тут очень важно, что, мне кажется, во многом утрачена современная драматургия, утрачивается. Чувствуя природу театра, он пишет пьесу для актеров.
А что это значит?
Это значит, что у него каждый образ – это роль. Надо писать пьесы так, чтобы твою роль было вкусно играть, независимо от того, главная она или эпизодическая. Ну, вот если я актер, ну, здорово, там, если, скажем, я играю там Бусыгина. А Сильву разве неплохо сыграть? Да замечательно. А в Чулимске Шаманов прекрасно. Но и, скажем, и Пашка – это материал для очень сильного, так сказать, актера молодого.
Научная охота вообще галерея, да, образов, каждый самостоятельный, конечно, по сути.
Конечно. И в том числе, повторяю, он, бывают драматурги, которые лучше пишут, там чувствуют женщин, кто-то мужчин, он замечательно чувствует и женскую, и мужскую природу. Это с одной стороны. И это обусловило, конечно, интерес театра. И кроме того, это совокупность, это не отдельно взятые пьесы, а действительно некоторый мир образов, который вошел в репертуар 70-х годов и дал целый жизненный пласт, очень разный. На уровне и, так сказать, веселый, так сказать, и забавный, ну, провинциальные анекдоты прежде всего, там, может быть, ранняя его пьеса «Прощание в июне», и вроде веселый, но очень и горький, и грустный, и трудный «Старший сын», потому что там все в этом смысле переплелось, правда? И судьба могла у людей сложиться совершенно иначе, а у Сарафанова-то уж точно. И горчайшее прозрение «Утиной охоты», вот до конца, так сказать, мне кажется, нераскрытая пьеса, понимаете, она написана в 67-м году, но вот в 67-м, по-моему.
Я смотрел 68-й.
Ну, вот я ее услышал, не в 68-м, но, по-моему, закончил он ее в 67-м. Значит, оно это впечатление вот этого времени. Ему 30 лет. Это время, которое, с одной стороны, уже полетели в космос, уже там братская ГЭС, уже вот-вот появится «Жигули», но пока еще не появились, уже так, ну и так далее, и так далее. А с другой стороны, вот эти 30-летние ребята, они вдруг задумались и уперлись дальше. И этот вопрос, который, может быть, задан в 67-м году ЦК КПСС и с ее партийностью и народностью, а в 2017 году это может быть задан вопрос, у нас сейчас там слово «демократия» употребляется как когда-то партийность, да? А счастье, оно в чем? Ну вот что ждет этого Зилова? Либо ты делаешь карьеру, тогда ты идешь по комсомольской партийной линии, ты становишься сначала зав. Отделом газеты, потом ты становишься там заместителем, ответственным секретарем, главным редактором, потом ты идешь в горком комсомола, потом ты идешь в горком партии, потом ты идешь в обком, и ты становишься там вторым секретарем по идеологии. Вот это твоя карьера, тогда у тебя будет и другая квартира, и ты будешь ездить в закрытые санатории со своими женами, и так далее, и так далее. И, может быть, даже на какое-нибудь совещание секретарей по идеологии братских стран съездишь в Варшаву там, или, допустим, в Прагу. А если нет, то что тебе... Вот это замечательно, ты получил эту квартиру. Но больше ты никакой другой квартиры не получишь на все оставшиеся 50 лет. Как это и сложилось, так сказать, со всеми остальными. Ты будешь писать статьи, которые ты не веришь. У тебя за 30 лет уже все клише и формулы, они отработаны. А никакого стимула, ни материального, ни духовного у тебя нет. У тебя может быть только одно. Или утиная охота, ну вот, скажем, для кого-то рыбалка там. Или вот какая-то девочка, которая появилась и которая может тебе дать что-то, чего... А если нет, это ежедневная пьянка в одном и том же кафе. Ну, в утиной охоте, так все-таки город, поэтому там поприличнее, а все равно 2-3 выбора блюд, один и тот же коньяк, если деньги есть, одна и та же водка, если денег нет. А если ты в Чулимске, вот тот же самый портвейн и та же самая яичница ежедневно. И это твоя жизнь навсегда. 40, 50, 60, 70 лет. Эти вопросы, кстати говоря, и сейчас задаются невольно. Человек в 30 лет начинает понимать, а что у меня позади? Во-первых, и что у меня впереди? И заметьте, он не писал никаких антисоветских пьес. А вот крах жизни без веры, той веры, которая там ложная, ну, какая-то вела людей, скажем, там, в 20-е годы, или вера в необходимость победы во время Отечественной войны, или время надежд, там, времен оттепели и так далее. А вот что тебя ведет в 67-68 году, если у тебя нету чего-то сверх того, что является твоей повседневной жизнью?
Потрясающе насыщенный разговор, и мне очень важно то, что вы сейчас сказали. Вот эта тема, кто такой вампиловский герой, мы об этом продолжим говорить в следующей части программы. Не переключайтесь, через маленькую паузу напомню. В светлом вечере сегодня Борис Любимов, искусствовед, историк культуры, культуролог, ректор театрального училища имени Щепкина. В студии также Константин Мацан. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».